Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях преподаватель Московской духовной академии, кандидат философских наук, иеромонах Семён Мазаев. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, уважаемые телезрители. Да благословит Бог вас и ваши семьи.
Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Отец Семён, сегодня вы предложили очень интересную тему для обсуждения. Звучит она так: исповедь как искусство. Ну, на самом деле, если разбираться, это вот такое слово, как искусство, которое стоит рядом со словом исповедь, немножко как-то, немножко даже дерзко и провокационно, они находятся рядом. Искусство, понять такое вычурное, такое надуманное, показушное, а исповедь все-таки что-то тайное, такое, так сказать, тайнообразующее и достаточно такое интимное деяние каждого человека. Вы можете как-то объяснить, почему именно вы предложили сегодня поговорить на эту тему?
Да, Сереж, вы действительно правы. У самого термина искусство есть две линии ассоциаций. Одна, как вы правильно сказали, искусство – это что-то вычурное, это вычурное, искусственное, рассчитанное на эффект, на толпу. А есть второе значение искусство от слова искусный, искушенный человек есть в каком-то деле, мастер, опытный человек. И вот в этом смысле только плохие произведения искусства представляют собой что-то вычурное, фальшивое. Настоящие же шедевры создаются примерно так, как рождается исповедь. Из глубины сердца, в простоте, в искренности от всей души. И ни в коем случае не на показ. Хотя даже если потом, оно выставляется в каких-то художественных галереях. Искусство, как опыт, требуется во всяком деле, более-менее серьезному. Таким делом, безусловно, является исповедь. Вот помните, у апостола Павла есть такие слова: «Братья, будьте мудры на добро и просты на зло». Как вы понимаете, как понимаете, что это значит? Ну вот, помните,
хотелось бы услышать комментарий.
Да, «12 стульев», роман или фильм, там киса Воробьянинов предлагает своему компаньону выкрасть один из стульев у мадам Грицацуевой. И вот Остап Бендер, не будучи ни духовником, ни монахом, ни священником, одной простой фразой его остужает. Технику этого дела знаете? Все. Понимаете, многие люди не воруют не потому, что они слишком уж честные, а просто потому, что технику этого дела не знают. И вот апостол Павел, нам увещевая, нам говорит: «Братья, будьте просты на зло, не учитесь злому». Потому что действительно самый лучший иммунитет от греха, самая лучшая защита – это просто не знать, как к нему подступиться. Не владеть злой и плохой наукой. И наоборот, будьте мудры на добро. Вот после победы войска царя Саула над филистимлянами, он вызывает себе младшего Давида и говорит в изумлении: «Как так? С чего ты решил, что ты можешь выйти и победить Голиафа? Ты даже не воин». А ответ Давида прост. Он говорит: «А потому что у меня есть опыт, я искусен в этом деле, я это уже делал». Вот мы часто недооцениваем роль опыта в духовной жизни. А вот ответ царя Давида, будущего царя Давида, именно такой. Он говорит: «Я уже это делал, я уже сражался с хищным, брутальным, хитрым зверем, когда я пас овец отца моего, и приходил волк или лев и забирал овцу из стада, я гнался за ним, настигал и отнимал. А если он не хотел отдавать, я брал его за космы и умерщвлял его». У него был опыт. Вот. Это как раз был человек искусный. И вот этот опыт, он вывел его на подвиг, по сути. Он его спровоцировал на подвиг. И вот если мы будем искусны, опытны в духовной жизни, в частности, в одном из важнейших дел духовной жизни, в деле исповеди, то это само по себе направит нашу духовную жизнь на нужное русло и придаст ему нужный заряд.
Вообще, что такое исповедь? Как можно объяснить это таинство?
Ну, технически выглядит следующим образом. Человек приходит к священнику, просит об исповеди. Они вместе читают вслух некоторые покаянные молитвы предугодовительные. Затем человек священнику открывает грехи, мерзости, какое-то зло, которое он в жизни совершил. Священник его услушивает, читает над ним разрешительную молитву, и по молитве священника Господь отпускает ему все его грехи. Интересно здесь вот что. Зачем человек проговаривает вслух свои грехи? Кому это нужно? Богу, которому он исповедуется? Нет. Бог не следователь. И поэтому ему вряд ли интересна вот такая вот явка с повинной. Он знает лучше самого человека все его прошлые грехи, и как сказано в тексте молитвы, «Господи, в книге Твоей написано еще не содеянная мною суть». То есть Бог и наперед способен заглянуть и увидеть грехи, которые и сам человек еще не знает, потому что он их еще не сделал, какие-то он сделает. Вот, поэтому Богу эти откровения ни к чему. Священнику, пожалуй, тоже ни к чему, тем более, что грехи, в общем-то, у людей, за редким исключением, одинаковые, одни и те же. Поэтому ничего нового священник для себя не услышит, не откроет. И плюс сама специфика речи, соисповедальной речи такова, что там не указываются никакие выходные данные. То есть конкретные имена, участники и все прочее. То есть это нельзя использовать как какую-то информацию компрометирующего характера. Так что священнику это никак не может быть интересно. Зачем же тогда человек это делает? Вот вспомним поэта, который гениально воспел деревню в своих стихах, Сергея Есенина. Сереж, вот вы понимаете, что для того, чтобы сделать что-то предметом своего вдохновения, нужно оттуда уехать. Человек, только тот человек может воспеть деревню в стихах, который переехал в город.
На контрасте.
Вот, да, на контрасте, потому что сам человек деревенский не способен даже заметить и восхититься чистотой воздуха, которым он дышит, вкусом воды, которую он пьет, там, питательностью этих натуральных продуктов, которые он ест. Он растворен в органике этой жизни. Примерно так же мы его не замечаем, эти все вещи, как воздух, которым мы дышим, пока не начинаем вздыхаться. И вот поэтому человеку для того, чтобы воспеть деревню, нужно дистанцироваться. Чтобы что-то сделать предметом размышлений своих, нужно от этого отойти. Взглянуть со стороны, дистанцироваться. И обратно действует правило. Если мы способны взглянуть на что-то, что-то описывать, сделать это предметом наших скорбных размышлений, то мы с этим растождествляемся, дистанцируемся. И вот именно на этом основана практика проговаривания вслух в присутствии другого человека, священника, своих грехов, своих мерзостей, своего зла. Потому что именно в тот момент, когда мы начинаем об этом говорить, когда мы начинаем это описывать, происходит такая вот тонкая на духовном, душевном уровне растождествление себя со своим грехом. Первый шаг делает именно человек психологически. И в этом смысле, конечно, очень важно искусство исповеди, искусство исповедального слова. Вот взять хотя бы исповедь блаженного Августина. Потрясающее совершенно произведение. В какой-то момент меня поразило. Он говорит о грехе блуда, который он совершал многократно до своего крещения. Но говорит он об этом настолько целомудренно, что сразу видно, что этот человек совсем другой. Он действительно достиг цели. Он достиг преображения своего. Изменение ума, перемена ума, метаноии, которое так переводится именно греческое слово, переводится на русский покаянием. В то же самое время бывает, человек говорит о грехе блуда как-то слишком плотоядно. Честно говорит, но чувствуется, что он как-то говорит о нем плотоядно, физиологично. И понятно становится, что человек еще не искусен в борьбе с этим грехом, что он вернется еще, может быть, не раз, потому что он не достиг еще полного растожествления с ним. Вот почему мы говорим об искусстве исповеди. В конце концов, давайте вспомним предуготовительные молитвы ко святому причащению. Авторство их известно, они написаны все. Это Василий Великий, Иоанн Златоуст, Семен Метафраст, Семен Новый Богослов. Вот казалось бы, если, как вам показалось, об искусстве исповеди говорить некорректно, что, дескать, искусство – это что-то вычурное, Да, не дается мне это слово сегодня трижды. Вычурное, что-то искусственное. То, что делается на показ, то уж этих людей никак нельзя заподозрить в желании произвести эффект, правда? Или в неискренности, или в глубине покаяния. А между тем, посмотрите, даже с филологической точки зрения, насколько это великие образцы духовной покаянной поэзии. Насколько тонко и точно, и глубоко, и проникновенно описано зло, которое человек себе обнаруживает.
Отец Семен, скажите, пожалуйста, вот какие азы у этого искусства? Вот как надо, как нужно исповедоваться? И какие ошибки совершают люди, которые приходят на исповедь?
Ну вот положительно ответить на этот вопрос я не могу. Как нужно исповедоваться? Потому что это примерно точно так же такая ситуация, когда приходит ко мне студент, например, и просит дать ему тему для научной работы, для дипломной, например. Я говорю, я не могу тебе дать тему, потому что если я подскажу тебе тему, я лишу тебя авторства. Это уже будет не твоя работа. Это все равно, как я могу найти вам жену какую-то. Но жить с вами и с ней вам, и поэтому попытка найти человеку жену была бы глупой. То же самое исповедь – это творчество совести. Если я буду рассказывать вам, как надлежит исповедоваться, то я тем самым лишу человека, исповедника, авторства своей исповеди. Толку от этого никакого не будет. Вот. Но можно говорить о том, скажем так, какие-то ошибки в исповеди человек начинающий совершает. Но в основном даже не ошибки, он склонен впадать в крайности. Одна крайность – это недооценивание своих грехов. А вторая крайность, наоборот, переоценивание их. Вот если хотите, об этом можно чуть поподробнее.
Машка, можно, если позволите, чуть позже мы продолжим этот вопрос. У нас есть дозвонившийся нам телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Вот у меня такой вопрос. Грех осуждения. Вот как исповедать этот грех? Потому что, ну, вот, скажем, если я на дню раньше 50 раз осуждала, да, а через какое-то время стала осуждать 40 раз. Вот, батюшки, вот если вы говорите исповедь, это искусство, да, если вы просто говорите осуждаю, 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 то есть как бы никаких изменений, да, как вот исповедовать этот грех? Это раз, чтобы было понятно, что все-таки есть какие-то изменения к лучшему, да? Вот. А второе, как все-таки бороться с этим грехом осуждения, который вот, ну, въелся вот просто. Спасибо за ответ.
Хорошо, я понял вопрос. Это вообще классический вопрос аскетики. Что делать с повторяющимися грехами? Действительно, человек... Это может быть грех осуждения, любой другой грех, грех по страсти какой-то совершаемый. Человек приходит, кается, исповедуется в нем, и потом через какое-то время снова в него впадает. И так происходит не один раз, не два, и даже не 20. Человек теряет некоторое доверие к таинству исповеди. Но если он иногда приходит, слышит, говорит, батюшка, не работает исповедь. Я вот уже 25-й раз прихожу и снова впадаю в ту же яму. Вот. Какое-то недоверие Богу начинает в человеке от этого появляться. Тут дело вот в чем. Есть известный афонский рассказ о старце и его послушнике. Если позволяет время, подробно, да, можно.
Конечно,
рассказать.
Конечно.
Вот пришел послушник к старцу и открыл ему свое состояние. Он говорит: «Авва, все время впадаю в блудный грех. Не могу ничего с собой поделать. Каюсь, стараюсь, борюсь, пощусь, молюсь, все равно впадаю». А старец его в это время что-то готовил там на своей печурке. И он ученику своему говорит: «Вот видишь, там сковородка, мы вчера на ней жарили бобы в честь праздника в масле. Видишь, там остались кусочки вот этой вот прожаренных бобов, масла, и мухи облепили вот эту вот немытую сковородку. Отгоняй от нее мух». Юноша попытался отмахивать мух от сковородки руками, ничего не вышло. Потом взял тряпицу какую-то, потом пальмовую веточку помахал. Наконец, весь изнемог и сказал, признался: «Отче, не могу. Пока отгоняю трех мух, 10 других на ее место садятся». Старец усмехнулся и сказал: «Теперь посмотри, как это делаю я. взял сковороду и поставил ее на раскаленные угли. Сковорода нагрелась, раскалилась, масло растаяло, зашипело, и мухи сами куда-то делись. Понял? Понял. Вот наши грехи, особенно повторяющиеся, особенно за их многочисленностью, способны нас ввергнуть даже в уныние, скажем так, это еще не самое страшное. Вот эта притча говорит о том, что грехи – это наши многочисленные. Это еще не самое страшное. Скорее, может быть, даже это как тревожные лампочки. Симптомы только. Не есть еще настоящая болезнь, но симптомы чего-то более серьезного. Вот как, знаете, Сереж, в автомобиле на приборной доске есть лампочка, загорелась там, например, бензин. И контрольная лампочка загорается. Само по себе это не так страшно, как то, о чем оно свидетельствует, этот тревожный сигнал. А свидетельствует о том, что бензин закончился в баке, и машина сейчас остановится. И вот множество наших грехов свидетельствует, особенно безуспешная длительная борьба с ними, говорит о том, что мы не живем Христом, что мы не горим Христом, что Христос для нас – это персонаж из той вот книги, запертой до воскресения на престоле, в алтаре. А в нашей жизни его нет. Что значит жить Христом? Ну, это вот примерно можно увидеть, как один человек живет жизнью другого. Например, мать живет жизнью собственного сына. Ей до себя никакого дела нет. Она живет его радостями, его делами, его проблемами. Иногда это доходит даже немножко до абсурда, когда она на каждые 10 минут ему названивает и пытается вникнуть во все нюансы его дел. Вот мы не живем Христом, мы как-то растождествлены с Ним. Время от времени только мы о Нем вспоминаем. Мы им не горим Христом. И сердца наши, как вот та сковородочка, промасленная, аппетитная для мух бесовских. И поэтому своими силами грех победить мы не можем, в том числе и грех осуждения. А вот если вы переживаете вдохновение по Христу, если вы делаете... Если вы молитесь правильно, если вы молитесь вдохновенно, если вы делаете дела милосердия, исполняете закон Христов и разжигаете тем самым ваше сердце ко Христу, то вы убедитесь вдруг, в какой-то момент увидите, что вот эти вот мухи многочисленных грехов, повторяющихся, они сами куда-то делись, они вытеснились, они сгорели, убежали, отлетели от этого огня, который у вас, от этого вдохновения по Христу, которое вы испытываете. Вот что главное. И даже не грехи сами по себе страшны, хотя и они зло. Страшнее всего та болезнь, симптомами которой эти многочисленные грехи являются. Это наше равнодушие ко Христу.
Но ведь можно и в прелесть впасть. Вот как делаешь добрые дела, молишься, считаешь, что правильно молишься, побеждаем грех вот так ежедневно. И к чему это может привести?
Здесь есть простая философема, простое рассуждение, как не впасть в какое-то самомнение. Вот, Сереж, представьте себе, приходит в храм какой-то очень богатый человек, миллиардер. Ну и жертвует на храм, скажем, 100 тысяч. Как вам кажется, долго он будет вспоминать об этих потраченных деньгах?
Недолго.
Я думаю, что нет, он забудет, потому что это для него вообще не событие, и 100 тысяч для него вовсе не деньги. Он другими категориями мыслит. А вот если я или вы, например, на что, на какое-нибудь дело отдадим 100 тысяч, мы с вами не богатые люди. Для нас это серьезные, там, несколько месяцев жалования. Вот я думаю, в таком случае мы будем долго вспоминать и думать о себе, возвышаться в собственных глазах. Так вот, логика проста. Если вы сделали доброе дело, и вы заметили это, значит, внутри вы не настолько богаты добром, как вам кажется. Поэтому гордиться и надмиваться нечем. А если не заметили добра, которое вы сделали, то опять у вас нет повода надмиваться. Простая философия.
Батюшка, ну вернемся тогда к нашему разговору. Вот мы хотели разобрать подробно как раз такие понятия, как недооценка своих грехов и переоценка. Вот недооценка, что это значит?
Человек, взрослый, состоявшийся человек, может прийти и честно, искренне сознаться. Я не знаю за собой никаких грехов. Бывает другой случай. Когда люди признают, да, что у меня есть грехи, например, юноша с девушкой живут, любят друг друга, но живут так называемым гражданским браком, делят общее хозяйство, спят вместе. И он говорит так: я понимаю, что это грех. Говорит, я признаю, что это грех, но, честно говоря, я не понимаю, почему. Ведь грех – это болезнь, грех – это то, что влечет за собой какие-то последствия, это то, что разрушает мою жизнь и ослабляет меня. Но я не вижу. Наоборот, нам хорошо. Да, наоборот, мы друг друга заряжаем для жизни, для творчества, для трудов. Почему это грех? Я, говорит, не буду. Я знаю, что церковь называет такое сожительство грехом, но я, говорит, не буду в этом каяться, потому что я лично это грехом не считаю. Я не разрушаю чужую семью, я не прелюбодей, я не увел чужую жену. Я не обманываю никого. Мы взрослые, так сказать, влюбленные друг друга, свободные люди. Почему нет? И вот есть такой эффект, действительно, принюхивание к греху. Вот представьте себе, бродяга, бомж такой привокзальный. Вот он лежит в своем смрадном тряпье, к нему подойти близко невозможно, настолько мерзко. А вот сам он не испытывает никакого неудобства. Он не понимает, что он воняет. Принюхался уже. Есть такой эффект. Старушечка какая-нибудь может жить одинокая в квартире и устроить у себя там зверинец из собак, кошек, там, бурундуков и всего прочего. Воняет страшно. Одежда ее вся пропахла с этими кошачьими, там, собачьими запахами. Она выходит на улицу, все воротят носы, а она не чувствует. Принюхалась к греху. Принюхалась к этому запаху. Вот так и мы зачастую принюхиваемся к своим собственным грехам и не видим, не чувствуем, что мы смердим. Но это тот самый случай, когда требуется чистая вера. Да, не понимаю. Да, не чувствую, что я воняю. Но нужно доверить Слову Писания, Слову святых, которые называют, Слову Церкви, которая называет это грехом. И попытаться очиститься. Вылезти из этой хомяковской коробки своей с знакомыми родными запахами ради той чистоты возможной, которая нам обещана. Другой момент. Вот недооценки греха. Это когда человек признает грех за грех, однако не считает его слишком значительным. Вот есть знаменитые слова Спасителя евангельские. «Если око твое соблазняет тебя, то вырви его и отбрось вон от себя. Ибо лучше одноглазому войти в Царство Небесное, чем с двумя глазами в гиену огненную». То же самое, если рука твоя правая искушает тебя, отсеки, ну и так далее. Помним все хорошо эти слова. Вот над этими словами поиздевался Ницше, немецкий философ, который, по сути, упрекнул христиан в лицемерии. Он говорит: мы-то с вами, взрослые мужчины, знаем, какая часть тела нас наиболее часто искушает. Но христиане лицемеры. Они не воспринимают слова своего законодателя буквально, потому что если бы они это все воспринимали буквально, род христианский не мог бы размножиться. И вот эти аргументы Ницше наши современные критики повторяют с насмешкой и по сей день. Однако, тут вот какое соображение. В 17 веке на Руси была основана секта скопцов. Основана она была Кондратием Селивановым. И на практике выяснилось, что же означают эти слова Христа об отсечении части тела, которая искушает тебя. Выяснилось, что если человек физически блудить не имеет возможности, ничто не мешает ему разжигаться, наблюдая за тем, как это делают другие. И вот здесь уже действительно в прямом смысле око начинает соблазнять человека на блуд. Можно вырвать око, но в темноте своей слепоты ничто не мешает воображению предаваться сладострастным каким-то картинкам. И точно так же разжигаться. Таким образом, сама практика скопцов показала, что искушает нас не глаз и не рука, а искушает нас что-то проросшее в нашей собственной душе. А ее невозможно вот так просто взять, выбросить и отвергнуть от себя. Вопрос. О чем говорит Христос тогда? Как понимать его слова, если не буквально? Дело в том, что нужно понимать, что он говорит как раз искусным религиозно, духовно искусным людям, которые вот эти вот азы прекрасно знали и поэтому понимали, что речь идет не в буквальном смысле о руке или о глазе. О чем же говорит Христос? Дело вот в чем. Когда, ну, вы, наверное, может быть, не застали, но в новейшей истории в России было время, когда почти все мы были миллионерами. Мы не были богатыми людьми, но у нас миллион, у кого-то из нас, там, у каждого 90. Второго, да, был. Есть процессы, которые описываются двумя словами: дефляция, инфляция и девальвация. Когда денег становится слишком много, они обесцениваются. Вот точно так же происходит дефляция и инфляция, девальвация греха, когда он становится повсеместным, когда он повсюду, когда его часто делают все. Тогда кажется, что он почти ничего не стоит. И вот для того, чтобы эти процессы, инфляция, девальвация греха не происходили, Христос и использует эти слова, этот образ. Он говорит: смотрите, внимайте, я называю вам подлинную, а не спекулятивную цену греха. Грех – это страшно. Вам кажется, что не страшно, потому что это очень привычно, распространено, и все это делают. Но лучше бы лишиться человеку глаза или руки, чем пойти и сделать то, куда ты пошел. Понимаете? То есть он говорит о цене греха, о настоящей. И вот это тоже полезно вспоминать человеку перед исповедью, для того, чтобы не испытывать к себе нездорового снисхождения, приступая вот к кресту, к аналою.
Дед Семен, у нас еще вопрос, один звонок. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, мы вас внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В Евангелии от Иоанна, кажется, там говорится, что Христос говорит: как вы можете веровать, когда принимаете славу друг от друга, а не от единого Бога? И у меня вопрос такой: как не переступить ту грань, когда смирение перед Богом, чтобы не превратилось в обыкновенное холопское человекоугодие, особенно перед власть придержащими?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Действительно, есть такая проблема. Есть очень много ложных добродетелей, когда неумение за себя отомстить называется нежеланием мстить, или, может быть, даже всепрощением. Когда элементарная слабость и неспособность защитить себя и своих близких называется незлобивостью, добротой. Я не слабый, я добрый. Да? Вот, действительно, когда человекоугодничество воспринимается за дипломатическое искусство. Но здесь нет какого-то единого рецепта универсального, как преодолеть этот грех. Нужно просто с рассуждением, со здоровой подозрительностью, трезвостью относиться к своим добродетелям. И всегда подозревать, что, может быть, это я делаю не от чистого сердца. Может быть, это только мое уязвленное самолюбие подсказывает мне, что я делаю добро, а на самом деле я им просто как фиговым листочком прикрываю свою немощь, срамоту. Вот. Это действительно так.
Мы сегодня говорили о том, что люди приходят на исповедь и говорят одни и те же грехи. Угу. Вот, я думаю, в вашей практике тоже вы часто с этим сталкиваетесь. И скажите, пожалуйста, почему человек... Ну, не будем говорить о каких-то бытовых грехах, которые он совершает, допустим, ежедневно, ну, каждый по немощи своей, а грехи, допустим, какие-то более страшные, тот же блуд, например. Человек, может, его не совершает, когда-то совершил, но все равно кается вновь и вновь. Скажите, почему это происходит и как с этим бороться? И вообще, нужно ли исповедовать грех, который ты когда-либо исповедовал уже? Или вот, ну, вот знаете, бывает такое, когда совесть человека мучает, и он все равно идет на исповедь и говорит, и говорит, и говорит.
У меня не столь богатый опыт в этом деле. Однако пришлось заметить, что есть обратная крайность. Все, об одной крайности мы поговорили. Человек недооценивает свои грехи, но он часто их может переоценивать. Человек пришел искренне, покаялся, исповедовал свои грехи, получил разрешение их через священника и продолжает заниматься самоедством. Вот, кстати говоря, немножко это имеет отношение и к предыдущему вопросу, к последнему, который мы услышали. Угу. Есть очень много ложных добродетелей, которые имеют вид добродетели, как ложный гриб какой-нибудь, там, ложный опенок. По внешнему виду такой же, а попробуй его съешь, отравишься мгновенно. Вот, есть очень много фальшивых или ложных добродетелей, деяний, духовных состояний, которые по внешнему виду похожи на добродетель, но, тем не менее, имеют совершенно другую природу. Вот один из них, из таких ложных добродетелей, это самоедство. Часто приходится человеку объяснять, что Богу гораздо проще простить грехи, чем человеку самому себе кое-что простить. И вот продолжается эта саморазрушительная медитация на тему «Ах, какая я сволочь! Ах, какое я недостойное существо! Я недостоин даже называться христианином».
Простите, вот угрызение совести и самоедство, вот как-то соотнести эти два понятия?
Можно перепутать, действительно, да. Спутать угрызение совести и самоедство. Но дело в том, что угрызение совести или покаяние – это что-то светлое. Это чувства или даже эмоции на поверхности этого чувства, которые окрашены все-таки в светлые тона. Они направлены в пустыню. Они ведут человека к преображению, зовут его к чему-то, к каким-то новым горизонтам и вершинам. А вот самоедство разрушает, уничтожает человека, подталкивает его к унынию. Вот в житиях святых, например, в житии Марии Египетской, говорится о том, что покаяние привело ее в пустыню. Слезы. Слезы бывают разные. Вот я сам увлекаюсь альпинизмом, и часто бываю, физически бываю в пустынных местах. Вот примерно как это красивое пустынное место. Я вот по опыту знаю, как сложно даже хотя бы элементарно сутки прожить там, в пустыне. Просто выжить трудно в пустыне. Сколько нужно сил и энергии затратить на то, чтобы обеспечить себе это выживание. И вот когда-то эта мысль меня поразила. Человек, страшный грешник, кается и для покаяния уходит в пустыню. В пустыне, где сложно даже день прожить, невозможно выжить человеку унылому, человеку, у которого подсели батарейки. Человек, который занимается самоедством. Вот пустыня проверит, кто самоедством занимается, а у кого истинное покаяние. Потому что, когда святой удаляется для покаяния в пустыню, он не наказывает себя, не мстит себе за прежний грех. Нет, я думаю, что у него настроение другое. Вот представьте себе, молодой юноша, инженер, которого назначили прорабом на стройку. И вот ему расчистили место. Он может построить свой первый дом, свое первое здание, свой первый замок, может быть, там, храм, что угодно. Первый его объект. И вот он видит с трепетом, когда туда уже завозят строительные материалы, приезжают рабочие. Он предвкушает, он не спит всю ночь, он предвкушает завтрашнее начало работы на этой стройке. В нем творческие силы взбудоражены, все горят и жаждут реализации. Вот человек, покаявшийся. И потом десятилетия в пустыне. Это, по сути, уже строительство нового здания на месте прежнего, действительно. Для этого потребен какой-то очень мощный, радостный, светлый, творческий импульс. И поэтому покаяние – это всегда позитивное чувство и эмоция. И уже по вот этой светлости, по этой жажде действовать, можно отличить, сделать из себя нового человека, разрушив ветхого. Вот можно отличить истинное покаяние от самоедства.
Дядя Семен, у нас еще один звонок от наших телезрителей. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем.
Доброго времени суток.
Здравствуйте.
А я звоню с Ростова-на-Дону, мне 3-4 года. Это у меня такой актуальный вопрос, я думаю, для молодых людей. Скажите, пожалуйста, я живу с девушкой, гражданским браком. Является ли это грехом и почему? Спасибо большое.
Спасибо. Мы об этом вначале говорили.
Да, хорошо. Я попытаюсь все-таки немножко объяснить. Действительно, часто приходится слышать, мы любим друг друга, к чему эти формальности, штамп в паспорте, что он поменяет в нашей жизни, и почему вот действительно церковь так цепляется к этому гражданскому браку. Да, гражданский брак, я не могу лгать, тем более в прямом эфире. Это грех. Как бы мне не хотелось, так сказать, вас подбодрить, факт есть факт. Казалось бы, почему такая формальная, несущественная вещь, как штамп в паспорте, отделяет грех от законного супружества? Потому что, хочу напомнить, что по социальной концепции Русской Православной Церкви честным признается брак, даже не венчанный, но официально зарегистрированный перед лицом государства. Так вот, что же штамп в паспорте? Что это за такая формальность глупая, которая так сильно разделяет людей на праведных и неправедных в данном случае? Дело в том, что христианство – это религия любви. А гражданский брак подозрителен именно с точки зрения любви. Скажем так, есть серьезные подозрения, что любовь – это фальшивая.
Потому что нет обязательств, так?
Дело не в обязательствах даже. Вот посмотрите, как говорил доктор Хаус, все лгут. Не лгут только симптомы. Даже принцип работы детектора лжи, обыкновенного полиграфа, основан на том, что ложь возможна только сознательно, а рефлексы обманывать не могут. Вот давайте посмотрим, что характерно для влюбленных по-настоящему. Вот два влюбленных встретились после долгой разлуки, с поезда он сошел. Они устремляются навстречу друг другу, бегут, обнимаются обеими руками, еще и ногами прыгают там друг на друга. Прижимают друг друга крепко-крепко и замирают от восторга своей неразделенности. Для влюбленных характерна жажда соединиться по всем комплементарным граням своего бытия. Когда объятия закончились, они хотят объединить дом. Для него и для нее досадно, что она живет в одном конце города, а он в другом. И что они видятся только время от времени. Они хотят объединить дом, они хотят объединить общее, они хотят вести общее хозяйство, где нельзя сказать «это мое, это твое», где все мое, твое. Они пытаются другие культурные грани комплементарности по ним соединиться. Вот эти вот все парные фенечки, сердечки, половинки купюр, которые раздельно хранятся влюбленных в качестве священной реликвии. Вот они говорят о любви, о том, что людям, грубо говоря, влюбленные обнимаются и жалеют о том, что у них нет третьей и четвертой руки, которыми можно было бы обнять того, кого ты любишь. И поэтому влюбленные ищут все, стремятся по максимуму использовать все грани комплементарности, предоставляемые природой и культурой. Они хотят собрать всех встречных, поперечных на свой брачный пир. Они хотят этот штамп в паспорте получить. Штамп в паспорте – очень хитрая штука, между прочим. Это лакмусовая бумажка на крепость любви. Это спиртометр любви. Дотягивает концентрация любви до определенного, нужного, серьезного градуса или нет? Человек, который по-настоящему любит свою подругу по бытию, он хочет получить этот штамп в паспорте. Он потом 3 дня вот с этим паспортом вот так по всем друзьям своим ходит и радуется от того, что у него получилось. Представьте себе человека, который получил первое офицерское звание. Вот я в прошлом офицер, когда мне присвоили звание лейтенанта, мне некуда было идти, никакой нужды совершенно не было идти. Но я нашил на свой китель погоны с золотыми звездочками. Я вышел просто, чтобы пройтись вокруг дома. Я не мог усидеть дома. Хотя идти было совершенно некуда. Я не могу, если я узнаю, например, что человек получил первое офицерское звание, но у него нет вот такого глупого желания надеть форму и выйти на улицу хотя бы на полчаса, я буду очень сильно подозревать, что этот человек хотел когда бы то ни было стать офицером. И вот если я вижу, что человек говорит о любви, но при этом не стремится, при этом, так сказать, обнимается одной рукой, как торговцы, закрепляя сделку, я склонен подозревать лично, что человек, ну, немножечко, может быть, не то, что он нарочно обманывает всех окружающих, может быть, он просто заблуждается относительно того, есть в нем любовь или нет. Вообще, диагностировать себе любовь очень сложно, потому что есть множество состояний, которые по внешней симптоматике очень похожи на настоящую любовь, но по духу совершенно никакого отношения к ней не имеют. Резюмирую свой ответ на поставленный вопрос. Штамп в паспорте – это пробный камень. Это спиртометр любви. Дотягивает ваша любовь до того градуса, когда вы сами хотите взять эту девушку в жены и поставить пресловутый паспорт. Значит, эта любовь настоящая. Градус ее, по крайней мере, таков, что заставляет относиться к ней серьезно. А если вы философствовать начинаете на тему штампа в паспорте, это подозрительно. С точки зрения любви, с точки зрения ее качества. Стыдно было бы, наверное, миллионеру там носить часы китайские с дешевой позолотой. Вот так и стыдно христианину стоять перед распятым, перед распятием, облегшись фальшивой любовью. Вот именно поэтому церковь гражданский брак и не принимает. Логика примерно такова.
Как же быть людям в такой ситуации? Знаете, сейчас очень модно говорить о том, что нужно проверить чувства, пожить, испытать себя.
Ну что?
Идти в ЗАГС и штампов можно много поставить в паспорте.
Что делать? Как живут, так уж живут, что ж. Можно учиться любви. Можно повышать себе этот градус. В принципе, мы все к этому призваны учиться любви. Мы все несовершенны в любви. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Я могу, хочу пожелать искренне от души вот этому человеку и его девушке, которые живут в Ростове-на-Дону.
Решиться, так сказать.
Да не то, что решиться, а повысить градус отношений до такой степени, чтобы оба они мучительно захотели этого штампа в паспорте.
Ну, еще и в церковь может примечаться.
Да, может быть и так.
Отец Симеон, вот такой вопрос. Нас, христиан, православных, очень часто осуждают за различные наши поступки.
Угу.
Ну, за лицемерами, что мы говорим одно, делаем другое. И, в принципе, да, церковь призывает к тому, чтобы каждый из нас был примером для других. Mm-hmm. Вопрос такой вот. Какой вот есть минимум для человека, чтобы называться православным христианином?
Да, действительно, нужно вспоминать о том, что мы церковь не святых, а кающихся грешников. Вот наш профессор Алексей Ильич Осипов даже говорит об этом немножко парадоксально. Он говорит, христианство – не религиозная религия. Потому что во всех прочих религиях первыми в Царство Небесное идут праведники, а в христианстве – это распятый разбойник. Это покаявшийся распятый разбойник, покаявшиеся мытари, грешники, блудницы и так далее. О них именно, показывая на них, Христос говорит, «Сии прежде вас, праведников». Фарисеи, законники, это же праведники, идут в Царство Небесное. Действительно, христианин проводит жизнь в борьбе, и борьба без поражений не бывает. Все мы грешим. Но что же нам дает, где тот минимум, который, минимум благочестия, который дает нам право называться христианами? Мне кажется, на этот счет говорит Евангелие о самарянке. Фрагмент из Евангелия, рассказывающий о встрече Христа с самарянкой у колодца. Вот несколько воскресений назад, как раз была неделя, о самарянке. О чем говорит эта встреча? Кто такие самаряне? В принципе, это мы, современные расслабленные христиане. Самаряне – это тоже потомки царя Давида, но иудеи с ними не общались, потому что они изменили вере. Вера у них была… Они верили действительно в Бога Авраама, Исаака и Иакова, в единого Бога, однако эта вера была очень заострена различными суевериями. Но у нас это тоже сплошь и рядом. Мы верим в Троицу, единосущную, нераздельную, и при этом в черную кошку. Нам может смутить, если перебежит дорогу. Вот. В приметы, в порчу, в сглаз, в то, что нас кто-то может проклясть и так далее. В этом смысле мы, по вере, скорее самаряне, нежели древние иудеи. Ну и то же самое касается нашего морально-нравственного состояния. Мы не первые христиане, и мы не святые далеко. В этом смысле, если иудеи и по вере, и по жизни – это первые христиане, святые, то мы скорее самаряне. И в этом смысле очень интересна встреча и диалог Христа с самарянкой. Интересен нам. Интересно, как и всякому любому верующему человеку, интересно знать или хотя бы предполагать более-менее достоверно, что о нас думает Бог. Как он нас будет судить, каким судом. Вот в этой притче, в этом эпизоде можно это увидеть. Христос не сразу радуется самарянке. Он не сразу ее приветствует. Вот ей, когда подошел к нему богатый юноша, помните, в другом эпизоде, и сказал, я соблюл заповеди, сохранил заповеди, иудей, вот тот самый богатый юноша к нему подошел, праведник, чистый, и сказал, я соблюл все заповеди от юности моей. Христос взглянул на него, говорит Евангелие, и возлюбил его очень. То здесь немножко другая история отношений. Здесь Христос сначала испытывает самарянку. Он говорит ей, пойди и приведи ко мне своего мужа. Он пытается найти в ней и в каждом из нас, Христос, судя нас, будет, видимо, пытаться найти что-то свое. Если не в жизни, то, может быть, он посмотрит, испытает нас, хотя бы мы ум и совесть оставили христианскими. Может быть, ум и совесть осолены христианской солью, если все остальное уже пресное в нашей жизни, если мы проиграли битву за наше благочестие, за нашу жизнь. И самарянка отвечает известным образом. Она говорит, у меня нет мужа. И вот здесь Христос ее похвалил. Он говорит, правильно сказала, потому что знаю, что у тебя было 5 мужей, а тот, с которым ты сейчас живешь, не муж тебе. И заметьте, когда вернулись ученики, Христос радовался самарянам, пришедшим вслед за вот этой женщиной, Фатинией, и говорил ученикам, молитесь, чтобы Бог выслал делателей на жатву свою. Смотрите, жатвы много. То есть он сравнил самарянку и вот этих пришедших к нему жителей города, перед которыми он проповедовал, которые в него уверовали, совсем неблагочестивых. Он их сравнил не с плевелами, а с зернами, с пшеницей своей. С жатвой он их назвал, а не сором. И вот поэтому можно, наверное, надеяться на то, что мы, если проиграли битву за наше благочестие, то хотя бы не можем позволить себе проиграть последнюю битву, битву за наши умы и совесть. По крайней мере, не будем называть черное белым, а белое черным. Не будем оправдывать грех. Ведь интересные процессы происходят. Последняя битва в современной культуре. Христиане проходят, можно сказать, многие христиане проходят действительно вот эту последнюю битву, проиграв которую мы уже не можем потом называться христианами. Битву за нашу ум и нашу совесть. Ведь современный мир искушает очень сильно человека комфортом. Комфорт – хорошая штука. Хорошая, приятная вещь. Никто против комфорта слова не скажет. Однако в нем есть и свои опасности. Когда человек ездит на комфортной машине, в комфортном офисе работает, комфортно путешествует даже, вот тогда с особой силой он проявляет последний источник дискомфорта. Это совесть. Это собственные грехи человека. И тут к услугам этого человека весь инструментарий современной философии. Я профессионально занимался философией в университете и продолжаю этим заниматься, хотя уже не так интенсивно. Мне иногда поражало, целые тома написаны с одной единственной целью. Автор стремится оправдать какую-то свою собственную мелкую поганую страстишку. Назвать свой грех, свой позор, назвать, как-то оправдать, назвать даже назвать другим словом, которое не будет звучать как грех. Знаете, есть такой один анекдот о человеке, который страдал недержанием ночным и пришел к психоаналитику. Через 2 месяца друзья у него спрашивают: ну как, ты перестал мочиться по ночам в постель? Тот говорит: нет, мочиться не перестал, но теперь я этим горжусь. И вот современная философия предлагает человеку все средства для того, чтобы тот своими грехами перестал ими тяготиться и начал ими гордиться. Женщина убивает во чреве своего ребеночка, а современная феминистическая философия гендерных исследований, там миллионы написаны, направлена на то, чтобы убедить ее в том, что человека в ней нет. Убийство он не совершает. Волосы лишние и ногти мы отрезаем от себя и отбрасываем от себя. Биологический материал. Видите, человек человеком не называют, пока он не родился. Биологический материал. Дескать, это часть тела женщины, и она, как всякий человек, своим телом может располагать по собственному усмотрению. И вот человек достигает абсолютного, окончательного комфорта, но проигрывает при этом последнюю битву, если он христианин. Битву за ум и совесть. И вот самарянка, кстати говоря, церковь ее вспоминает еще раз. В 66 году, во времена гонения императора Нерона, она вспомнила того, кто беседовал с ней у колодца, и не отреклась от него. И вот память ее празднуется как мученица Фатиния Самарянка. Вот ее молитвами выиграем эту последнюю битву, чего всем нам желаю.
Спасибо, Господи, отец Симеон, за эту беседу. Очень интересно было. И напоследок благословите наших телезрителей.
Уважаемые телезрители, да дарует Господь доброго здоровья вам и всем вашим близким. Аминь.
Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был преподаватель Московской духовной академии, кандидат философских наук, иеромонах Симеон Мазаев. Всего вам доброго. До свидания.